Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Рады вновь видеть вас в нашей студии и в добром здравии.
Большое спасибо.
Сегодня опять будут переполнены православные храмы, родительская суббота, особый день. Наши близкие родные уходят, а наш долг не только помнить их, но и молиться. Как это сделать, как с пользой провести сегодняшний день?
Совершенно верно. Издавна, еще с Ветхого Завета, Святая Церковь особо вспоминает усопших людей, которые умерли. Вот мы говорим о том, что суббота, день седьмой, согласно заповеди Моисеевой. И там очень важный момент в том, что название этого слова, да, само по себе, означает день покоя. То есть вот Шаббат у евреев покой. Вот именно отсюда ассоциация с мертвыми, потому что они уже успокоились, упокоены, они находятся в месте, где покоится сам Бог. Вот мы верим так, да, древние говорили о Шеоле. И поэтому вот традиция вспоминать каждую субботу усопших, она, в принципе, сохранилась и в православной церкви. Вообще, каждую субботу на богослужении поминаются усопшие сродники наши и поются заупокойные песнопения. Вот. Но, безусловно, помимо вот такого еженедельного поминовения, а также особого нарочитого поминовения в случаях, связанных с этим, таких как погребение, лития по усопшему, панихида на какой-то там девятый или сороковой день. Конечно, в церкви существуют так вот называемые родительские дни, родительские субботы, дни особого поминовения усопших сродников. Таковых не так уж много, но и не так уж и мало. Мы знаем о двух самых таких масштабных вселенских родительских субботах. Это Троицкая родительская суббота и суббота в неделю месопустную перед постом мы вспоминали. Это время, когда мы вспоминаем вообще о всех крещенных людях, которые покоятся, которые погибли, может быть, какой-то вот смертью нестандартной, от голода, холода, потерялись, утонули, о которых, может быть, и вспомнить уже некому. Вот церковь старается особое внимание приложить. Ну и вот мы сейчас, конечно, прежде всего должны поговорить о времени Великого Поста. По сложившейся издавна традиции Святая Церковь постит нас разными способами. Мы ограничиваем себя в еде, мы стараемся отречься от своих прегрешений, скверн, а оторвать себя от привычного нам образа жизни, сократив время на развлечения, на какие-то пустые дела лишние. И вот даже в совершении божественной литургии, в причащении тела и крови Христовых, мы видим изменения, что Великим постом мы не можем каждый день причащаться тела и крови Христовых, а можем это сделать полноценно только лишь в выходные дни, в течение недели, в будние дни, в среду и пятницу, и в какие-то особые праздники, как, например, в минувший понедельник, в память 40 мучеников севастийских, церковь устанавливает совершать особые богослужение, литургию прежде освященных даров. Вот на последней литургии воскресной освящаются дары не только на текущую службу, но и на всю следующую грядущую седмицу. И христиане имеют возможность вот за такой очень сокращенной литургией присутствовать. И с учетом того, что на этой литургии особо не поминаются ни живые, ни усопшие, не вынимаются частицы из записок, остается времени на полноценное поминовение только 2 дня, суббота и воскресенье. Ну и так как воскресенье, мы всегда вспоминаем само событие воскресенья, для нас это Малая Пасха, даже постом, и тем более с учетом уже сказанного мной классического назначения субботы, не только в качестве дня покоя, отдыха и выходного дня, но и поминовения усопших, мы видим, что Святая Церковь устанавливает во время Святой Четыридесятницы на протяжении 2, 3 и 4 седмицы особое поминовение усопших по субботам. Поэтому сегодня действительно родительская суббота, она так называется, ну, во-первых, потому что как бы к предкам, к родителям к нашим отходят все усопшие. Ну, а во-вторых, потому что православные христиане, как любые нормальные люди, прежде всего, поминают своих родных, своих мам и пап, которые отошли ко Господу, своих бабушек и дедушек. Ну, и потом уже вспоминают всех усопших сродников, близких, знакомых, даже тех, кого, может быть, они не знали, но духовно были с ними близки. Поэтому, действительно, это очень важное время, когда мы можем прийти в церковь, вспомнить о наших близких, родных, которых уже нет среди нас. Молитва об усопших очень важна, потому что по нашей вере уже усопший сам ничего не может изменить. Здесь можно даже подумать, ну а зачем молиться, если все, его жизнь уже закончилась. И человек, да уже не человек, а душа его человеческая, пребывая вот в мире ином, не может уже какими-то делами и поступками, и даже своей сердечной молитвой поменять что-то. Потому что Господь сказал, в чем застану, в том и сужду. Где будет сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Человек всей своей жизнью выбирает ту сторону, которой он служит и к которой стремится. Сторону Бога и добра или сторону противления Богу, сторону зла. И вот здесь единственное, что можно поменять и изменить, это нам самим молиться о наших усопших сродниках. И как свидетельствует опыт церкви и учение святых отцов, учителей церковных, что по молитве действительно нашей сугубой, если мы будем не просто помнить о них, о наших усопших братьях и сестрах, наших отцах и матерях, но и действительно вот в дни особо выделенной церковью, когда просят и зовет наша душа, мы будем участвовать в церковном богослужении, молиться дома, обязательно по возможности подавать милостыню за них, творить добрые дела. Вот этими поступками мы можем Господа умилостивить и действительно, может быть, каким-то образом поменять то пребывание душ наших усопших близких, что-то сделать им лучше и легче. Об этом свидетельствует и многочисленный пласт житийной литературы, где мы видим упоминания о том, что даже язычники говорят о том, что когда христиане, особенно подвижники христианские, молятся о своих близких, родных, усопших, их пребывание в том мире, оно облегчается. Конечно, однозначно мы не можем вот говорить, спасся человек или нет, только лишь на страшном суде будет решена участь каждого из нас, поэтому все-таки те усопшие, которые сейчас пребывают в ином мире от нас, они еще имеют возможность с помощью нашей оказаться, возможно, вместе с нами в небесном царстве, о котором мы молим Господа для себя и которого так часто желаем нашим усопшим сродникам.
Молитва во время Великого Поста занимает особое центральное место. Чаще всего в своих молитвах мы обращаемся к Богу с просьбой помочь нам в каких-то важных делах. Но время поста, оно особенное. Это время покаяния, время изменения жизни, пересмотра жизни, каких-то поступков и дел. И поэтому здесь на первое место выходит покаяние.
Да, вы совершенно верно сказали. У множества людей почему-то слово молитва ассоциируется с просьбой. С просьбой, с прошением, с требованием мы приходим в храм, ставим свечи и просим у Бога, чтобы Он даровал нам здоровье, решение квартирного, там, финансового вопроса, дал нам возможность там, получить награду или повышение, реализовать задуманное, дать здоровье нашим близким. Но на самом деле церковь знает не только просительную молитву, но и молитву, прежде всего, конечно, благодарственную, потому что мы каждым своим днем существования, да даже и минутой, должны помнить и славить Бога, ведь мы могли сегодня с вами не проснуться. Вот, в любую секунду у нас может оторваться какой-то тромб в сердце или в голове, и никто не знает, где ждет его кирпич со стройки, который летит уже где-то, где, из какого угла выйдет машина внезапно. Поэтому мы видим, что то, что мы живем, то, что мы существуем, тот багаж, с которым мы приходим на эту землю, это великая милость Божья. Ведь согласитесь, мы не в состоянии выбирать себе ни время рождения, век, эпоху, да, ни своих родителей, ни национальности, цвет кожи, и даже не таланты, которыми нас Господь награждает. Кто-то может петь, кто-то рисовать, кто-то способен в стихосложении, а кто-то очень отлично считает цифры. Поэтому есть за что Бога и поблагодарить. Конечно, молитва, о которой вы сказали, покаянная, Великим постом, открывает для нас вот новую возможность. Мы в течение уже вот недели первой седмицы слышали молитву преподобного Ефрема Сирина. Очень короткую, которую большинство православных христиан знает наизусть. «Господи и владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия недажными, дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь». Вот эта молитва, она, несмотря на свою краткость, раскрывает такую богатую сокровищницу мудрости церковной. Но прежде чем о ней говорить, я бы кратко хотел, очень кратко напомнить о житии преподобного Ефрема. Вот это был интересный человек, потому что он в своей юности достаточно беспечно проводил жизнь, и нельзя его похвалить за особую какую-то святость. Вот. Но очень значимый момент, что когда его уже достаточно в зрелом возрасте посадили в темницу по обвинению, что вот напали там на крестьянина или что, и лишили его скота, и в этом сделали виноватым его, хотя это была абсолютная неправда, и он оказался в заточении, и, конечно, как, наверное, любой бы из нас, не святой жизни человек, роптал. Потому что, конечно, неприятно, когда тебя оболгали, когда вместо какого-то действительного виновника посадили тебя. И вот однажды ему явился в темницу таинственный муж, который подтвердил, что действительно он сидит в заточении напрасно и не за свое дело. Но напомнил ему, что определенная справедливость в этом есть. Посоветовал покопаться в своей памяти. И когда Ефрем стал усиленно вспоминать, он действительно вспомнил момент, когда в эпоху своей безбашенной юности определенной, он, может, ради шутки, может, ради просто загубил, вывел просто корову у одного бедняка, которая была его единственным кормилицем, грубо говоря. И получилось так, что бедняку пришлось очень несладко. Вот, как-то это сослали, сказали, что там, может быть, пропала корова. И получается, что своего наказания Ефрем не понес. Вот когда он это понял, осознал, понял, что вот такие неисповедимые пути Господни и все тайное когда-то становится явным, он очень сильно поменял свою жизнь. Его достаточно быстро выпустили из темницы, нашли действительно виновника, пастуха, который там проспал, и дикие животные, хищники задрали скот. Но вот этот переходный момент жизни Ефрема изменил. Он стал очень-очень сильно меняться. И вот эта тема покаяния, в которой родилась его эта молитва, она открывает для нас удивительный путь. Мы обычно себя защищаем. Мы всю жизнь, нам нужно стараться держать лицо, родители учат нас там не плакать, держаться. Вот. Мы себя оправдываем за свои какие-то слабости, что там вот, курю я, потому что я очень много работаю, выпиваю, потому что мне нужно расслабиться, матерюсь, потому что иначе тут не скажешь, а я очень эмоциональный человек. Вот. Оправдать можно практически любой грех, но надо переставать это делать, потому что за оправданием нет никакого логического завершения. Мы врем сами себе, скрываем правду, а правда может быть, конечно, очень жесткой. И пост – замечательное время, когда мы снимаем с себя все лишнее, все украшения, богатства, статусы, и пытаемся заглянуть внутрь себя. Вот мы зрачками смотрим внутрь. И видим себя такими, какими мы есть, оплетенными множеством совершенно пустых вещей, лишних, которые вот нам почему-то нравятся, запутавшимися, в чем-то лживыми и неправдивыми. И вот это слово «покаяние», которое с греческого, да, перевода, это греческое слово обозначает изменение, изменение своей души, изменение своей жизни, изменение своего сознания. То есть невозможно покаяться, сказать, ну да, я это сделал, там, извините. Это, возможно, раскаяние, когда человек говорит, ну хорошо, я признаю свою вину. Покаяние всегда подразумевает, что человек ужасается совершенному им и старается, во всяком случае, желает больше этого никогда не делать. Многие люди вот изумляются, говорят, ну а что же нам теперь, вот постоянно ходить на исповедь, если, ну вот, есть у меня такой грех. Вот я его совершаю постоянно, не хочу, но совершаю из раза в раз. Ну что же мне ходить батюшке одно и то же рассказывать? Во-первых, не батюшке, во-первых, Господу Богу, и Он прекрасно и без нас знает все наши грехи, но Ему важен вот именно этот процесс. Именно то, чтобы мы признали себя неправыми, и чтобы мы искренне всей своей душой горячо желали больше этого не повторять. Чтобы мы каждый раз перед главными символами христианства, нашей православной веры, честным крестом и святым Евангелием свидетельствовали о том, что мы не хотим принимать таких себя. Мы не хотим оправдывать, не хотим становиться на позицию жертвы. Я не виноват, там меня заставили. Мы обличаем сами себя, как самый грозный и страшный судья, чтобы стать чище, святее, чтобы измениться, чтобы прийти к новой жизни, к которой мы призваны Богом. И вот когда, как не постом, когда мы отринули от себя вкусную еду, когда мы перестали развлекаться и услаждаться, когда мы стараемся даже в своем поведении, в одежде как-то выразить такое чувство очень собранного, чувство особой собранности. Вот когда, как не здесь, приступать к покаянию? И эта молитва, как и множество других покаянных текстов, начинает псалтири, которая очень много читается постом, на два раза за седмицу прочитывается псалтирь, вот, до различных таких очень душевных, хотя прежде духовных песнопений, которые исполняются за богослужениями, например, той же пассии, которая совершается по воскресеньям вечером.
А что это за служба пассия?
Пассия – это богослужение, которое основано на текстах Страстной Седмицы. Весь Великий пост мы проходим как раз-таки вот то, о чем я сейчас говорил, проходим этот путь покаяния, проходим путь изменения себя. Мы, уподобляясь Христу, 40 дней постившемуся перед общественным своим служением, стараемся эти 40 дней провести в усердной работе над собой, чтобы вместе со Христом распяться и воскреснуть. И вот, доходя до Страстной Седмицы, мы прекращаем работу над собой, наши глаза обратно поворачиваем от себя к Богу, и вместе с Ним, начиная с первого дня, вот как Он входит в Иерусалим торжественно на ослике, и Ему кричат все осанна вышних, вот мы в этот путь входим с Ним, и всю Страстную Седмицу ходим за Ним по Иерусалиму, присутствуем при проклятии смоковницы, слушаем Его в диалоге с учениками, вместе с Ним соболезнуем о предательстве Иуды, присутствуем с учениками Его апостолами на Тайной Вечере, ужасаемся преданию Его на смерть и побиению римскими легионерами, ужасом, которыми обозвали и подвергли Его члены Синедриона. Все вот вплоть до самой смерти и воскресения, Страстная Седмица уже не время для работы над собой. Именно поэтому, с точки зрения вот такой юридической, что ли, она не входит в пост. Поэтому, в принципе, Лазарева суббота есть момент окончания поста. С воскрешением Лазаря мы перестаем поститься. Мы встречаем радостно праздник входа Господень в Иерусалим, который у нас назван вербным воскресением, неделей цветоносной, Вай. И вот, конечно, мы продолжаем поститься Страстную Седмицу, потому что будет странно радостно жевать мясо, когда твоего Спасителя сначала предают, затем избивают, потом умерщвляют. Поэтому это время сугубой вот такой концентрации на сопереживании Спасителю. И вот те песнопения, которые поются там, когда Христа прибивают ко Христу, когда Он умирает, когда Его хоронят, вот они составляют такой пласт очень важной церковной жизни, которую, к сожалению, многие люди, не сами себя, они лишены из-за современных условий, потому что они работают на своих светских работах, они бывают с семьей, с одинокими, престарелыми родителями, и нет возможности у человека каждое утро, день и вечер бывать в храме в эти самые важные дни. И поэтому Святая Церковь из-за некой милости к людям, кто никогда не может присутствовать на этих службах, как бы повторяет это богослужение каждый воскресный день вечером Великого Поста, начиная со второй седмицы. Вот, на центр храма выставляется распятие со предстоящими или нет на Голгофе. И совершается небольшой чин, который присоединяется к вечерне воскресного дня. Оно уже относится к понедельнику по большей части, это богослужение. И мы видим, что за ним читается акафист святым божественным страстям. Читается одно из Евангелий, которое повествует о страдании и смерти Спасителя. Ну и все присутствующие целуют, лобзают крест, совершают поклонение ему. Но вот это, строго говоря, неуставная служба, ее нет в типиконе, поэтому возможно встретить храмы, где она не совершается, в этом нет никакого греха или недосмотра, но в большинстве храмов по традиции у нас ее совершают, и, конечно, если человек не имеет возможности посетить все службы Страстной Седмицы, ему бы было, наверное, хорошо и полезно на этом богослужении поприсутствовать.
Да, каждая неделя Великого Поста посвящена тем или иным событиям. И завтра церковь будет чтить память святителя чудотворца Григория Паламы, жившего в XIV веке. Почему этого святого покровителя монашества мы чествуем Великим Постом, вспоминаем уже несколько столетий?
На этой же неделе мы продолжаем вот эту тему, тему покаяния, тему торжества нашей веры, которая нас вдохновляет и которую мы бережем. И вспоминаем действительно память святого, который, наверное, очень мало известен множеству православных, потому что, во-первых, он не русский, во-вторых, ему часто не молятся о чем-то очень насущном. Да и житие у него очень интересное. Григорий Палама был родом из древнего аристократического рода, который в свое время мигрировал из Малой Азии в Константинополь. И вот он вырос в семье Константина Паламы, известного сенатора, который был при императоре. И повезло, он воспитывался с императорским внуком Григорий. И со временем, когда его отец отошел в мир иной, уже гораздо в таком молодом возрасте, получилось так, что в императорской семье продолжал воспитываться Григорий. Он получил замечательнейшее образование, как общее, так затем и в свое время, наверное, оно так не называлось, но высшее, и поражал всех уже со своей юности. Лет в 17 он при императоре зачитал какой-то очень сложный и очень такой высокоумный философский доклад на тему Аристотеля, что даже его учитель зааплодировал и сказал, что ну, если бы здесь был Аристотель, он бы точно остался бы доволен, а ты бы заслужил похвалу. И он вот в этом развивался. Но, однако, будучи человеком верующим, и мы подробностей многих не знаем, но понимаем, что вот он начинал уже со своей юности общаться с афонскими монахами, которые нет-нет, да заезжали в Константинополь. И вот их житие его манила. И со временем, когда вот он закончил учебу и подустал жить вот этой богатой жизнью аристократа, случилась переоценка ценностей, и лет в 20 он принял решение, что он уходит в монастырь. Но так как, чтобы не было проблем там с наследством, совсем, он еще и своих родственников подбил к этому святому делу. Вот. И действительно перестал полностью интересоваться мирским, ушел в монастырь, жил при Ватопеде, под Ватопедом, где преподобный Никодим взял над ним вот такое духовное руководство. И дальнейшая его жизнь уже не связана с различной ученостью, а она посвящена молитве, посту, вот, и умному деланию. Дело в том, что в то время на Святой Горе возник специальный такой особый, я скажу очень кратко, потому что точно не в регламенте нашей программы подробно об этом говорить, и желающим нашим зрителям я рекомендую обязательно внимательно ознакомиться с этой темой, если она их заинтересует индивидуально, желательно под руководством духовным священника. Это исихазм, это такое особое делание, умное делание, когда монахи творят Иисусову молитву: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня», на греческом она звучит, «Кирия Иису Христа элейсон ме», иногда добавляют «помилуй меня грешного», «меня грешного», там, и, допустим, еще кого-нибудь за других молятся. И эта молитва творится беспрестанно. Нам очень тяжело мы даже встанем 15 минут молиться Богу, нам начинаются звонки по телефону, сообщения в WhatsApp, нам звонят соседи за солью, там у наших близких, родных что-то случается, да и у самих начинается зевота, дремота, мы сразу думаем, что будем готовить на ужин или что делать завтра. Вот. Нам даже некоторое время тяжело уделить Богу, а уж тем более думать о нем всегда. Что уж там, даже праотец Адам уделял Богу некоторую только часть своей жизни, а сам занимался земными делами. А тут монахи стараются достичь жизни вечной вот таким образом уже на земле. И поэтому, чтобы ничего не отвлекало и не мешало, была специальная поза, садились на низенькую скамеечку, вот специально так сгарбливались. Так получалось, что вот смотрели они себе в пупок, над чем потом смеялись люди, чтобы тело не уставало, потому что даже когда мы сидим или стоим, оно устает, начинает ныть. Вот. И они творили молитву, которая со временем поселялась как бы в человеке и уже шла сама собой. То есть человек мог общаться, есть, трудиться, а молитва в нем не прекращалась. И вот это удивительное дело, многие даже достигали определенных видений, в которых видели свет божественный. И вот когда этот слух дошел до многих ученых монахов, в том числе вот какого-то западного обряда, это стали высмеивать. И был монах, один из них наиболее такой ученый и неравнодушный, его звали Варлаам, и он в своих вот письмах очень жестоко проходился по афонским старцам, всячески их обзывая, оскорбляя, говоря то, что там вот до какой-то совсем уж дикой жизни дошли монахи, видят какой-то свет, что-то там смотрят себе в пупок, какой ужас. Но вот монахам афонским повезло, что у них подвязался в это время святитель Григорий. Тогда он еще не прославился особо, как великий делатель на Ниве церковной. Да? Но вот его определенный дар, который и опыт знаний, в том числе светских, очень пригодился, потому что он встал на защиту вот этого образа молитвы и во многих случаях постоянно апеллировал точными аргументами Варлааму, как в переписке, так и на каких-то вот, мы бы сейчас сказали, наверное, после советского времени, мы подзабыли немножечко об этом жанре и формате, но он был у нас в церкви, это диспуты, когда одна сторона и другая представляет. Вот. О чем говорил Григорий? Он говорил, что то, чем занимаются монахи, это не глупость, и вот этот свет божественный, который видит, там не фонарик какой-нибудь, там был очень спор насчет этого света, какой он, тварный или нетварный. Вспоминали о свете, которым преобразился Христос в своем преображении. Вот. И Григорий настаивал, что этот свет является нетварным, что этот свет является божественным. И вот почему для нас важно это такое далекое, очень сложное, богословское, монашеское учение, трактовка, почему мы это на второй неделе поста вспоминаем? Да потому что мы говорим о том человеке, которого Бог задумал. Мы снимаем с себя все лишнее, отрицаемся, да, от нашей скверны, стараемся покаянием себя очистить, утверждаемся в вере, но и должны задуматься об образе Божьем в себе. Вот этот луч фаворского света, он в каждом из нас хранится. И человек, в принципе, как бы ни старался, он не может его никуда деть. Он его может помрачить, ослабить, осквернить, но вырвать из себя не может. Наверное, многим кажется, что образ Божий – это нос, уши, но Бог, он не человек, он дух, у него нет тела. Образ Божий для нас – это в нас, это способность отражать божественные совершенства. Вот мы, вот наше зерцало души отражает этот божественный свет. Бог, он творит мир, и мы – творцы, мы занимаемся творчеством, искусством, созиданием. Ну, правда, можно и дел таких натворить, что станет стыдно. Бог знает все на свете, и мы стремимся к познанию. Нет человека, который бы сознательно деградировал. Бог всеблагой, и человек стремится к счастью. Ни одного нет человека на земле, который желал бы себе несчастья. Он всегда желает себе счастья, даже когда совершает глупый поступок или причиняет себе боль, ему кажется, что здесь ему станет лучше и легче. И вот именно об этих божественных свойствах мы говорим, когда подразумеваем, что человек сотворен по образу Божьему. И наша задача Великим постом – раскопать в себе этот образ Божий, стараться следовать божественным заповедям. И всю ту милость и великие дары, которые Бог для нас приготовил, но иметь возможность некоторые получить, если мы очень хорошо в этой земной жизни потрудимся.
Я благодарю вас, отец Александр, за очень интересный рассказ.
Благодарю и вас, желаю вам и нашим с вами зрителям Божьей помощи на нелегком, но таком радостном и спасительном поприще Великого Поста.